Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Праздник к нам приходит. Праздник к нам приходит, уговаривали нас федеральные каналы, потому что в 12 часов сегодняшнего дня состоялась, наконец, пресс-конференция Владимира Путина, которую с таким нетерпением ждали большевики и журналисты. Здравствуйте, Александр Мельман.
Здравствуйте.
Вот я вам команду ожидающих представляю. Это Александр Мельман, телевизионный обозреватель, и Андрей Колесников, политический обозреватель. И попробуйте поспориться, но что вы не ждали эту пресс-конференцию.
Не буду спорить, я ждал.
Ждал. Андрей?
Я про нее помнил. Когда она началась, я забыл. Но хорошо, Путин опоздал. Вот в чем преимущество поведения нашего руководителя. Он опоздал, я успел включиться к началу.
Вы успели включиться, вы вспомнили, что вы ее ждали. Ну ладно, Андрей, ну не говорит, что вы ее не ждали. Ну мне прям обидно сейчас. О чем мы тогда будем говорить, если Колесников не ждал этого события?
Нет, я сначала ждал, потом забыл.
А потом забыл. Хорошо, давайте, да. Почему-то тост полез в голову, выпьем за забывчивых. Почему он полез, я не знаю. Уважаемые зрители, слушатели, там прозвучали очень серьезные вещи. Там ультиматум был, много чего. Но я начну все-таки с праздничного вопроса. Праздничный вопрос задали Владимиру Путину. А вот что для него-то Дед Мороз припас? И это был очень интересный с точки зрения психологии ответ.
Ваши все-таки отношения с Дедом Морозом как построены? Ваши желания выполняют?
Мои отношения до сих пор строились благообразным образом, и я ему благодарен за то, что я могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором я нахожусь. Еще больше я благодарен за это народу Российской Федерации, который доверил мне эту высокую должность. И надеюсь, что Дед Мороз будет сопровождать каждого из нас не только подарками, но и, самое главное, осуществлением на наших планов.
То есть у каждого из нас есть шанс просидеть 15 сроков президентом, судя по тому, что сказал Владимир Путин. Уважаемые коллеги, обратили ли вы внимание на то, как важно для него, что он президент? Каким он волшебным и сказочным подарком считает само по себе это состояние президентства, Андрей?
Но он сегодня был весел и бодр, и отвечал на этот вопрос тоже весело и бодро.
Радостно.
Со скрытым юмором. Ну, не начнешь же шутить каким-то циничным образом перед многомиллионной аудиторией. Но вот что, опять же, интересно. Оказывается, Дед Мороз его поставил на эту самую должность. Вероятно, для этого он написал, заявительным образом, да, писал письмо: «Дедушка Мороз, я хотел бы стать президентом». В 2000 году просьба была удовлетворена. И оказывается, в этом смысле банкир Пугачев ни при чем. А он утверждал, что он посадил Путина на трон.
Хотя у него борода у Пугачева и мешок наверняка есть.
Возможно, кто-то что-то перепутал. Возможно, это был Пугачев на самом деле. И Березовский здесь ни при чем. И семья Бориса Николаевича тоже.
Не при делах.
И Александр Сталич тоже, Волошин, ни при чем. Все, Дед Мороз вместе с народом Российской Федерации сделали так, что теперь вот 20 лет прошло, 21 год прошел, еще впереди 24 год, а там и 36-й, глядишь.
Александр, и вам образ Деда Мороза в роли президентства Владимира Путина как? Зашел?
Ну, зашел, потому что этот вопрос больше называется для разрядки, как в свое время Борис Николаевич сказал Михаил Сергеевич, когда Горбачев прилетел из Фароса, вот для разрядки вот был задан. И правильно, потому что действительно не все же отвечает на вопросы страшные, ужасные про Украину и про Америку. Вот вопрос про Деда Мороза перед Новым годом, самое оно. Мне кажется, он многим зашел. Все правильно. Угу, все правильно.
Нет, ну, я
дальше уже интерпретация Андрея была тоже то, что надо. Так что мы все поняли. Как бы. Нам не нужно говорить про Березовского и Волошина, мы и так все знаем.
Хорошо. Вы произнесли слово «разрядка». Мы возвращаемся. Разрядка вооружений, как известно. У нас такое клише. Поэтому к серьезным вопросам переходим уже, которые были не для разрядки, а наоборот узнать, не заряжает ли Владимир Путин свои оружие. И давайте-ка мы послушаем вопрос и ответ, вопрос корреспондента Sky News и ответ Владимира Путина, и это уже серьезный разговор.
Thank you for taking my question. I'm afraid it's in English.
Я буду говорить на английском.
You have said, talked a lot about security.
Вы много говорили о гарантиях безопасности, и сейчас мы видим новые предложения. Вы также говорите, что у вас нет намерения нападать на Украину. И можете ли вы безоговорочно гарантировать, что вы действительно не будете нападать на Украину или любое другое суверенное государство?
Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Как американцы бы отнеслись, если бы мы взяли там, на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты? Мы что ли пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании? Или куда? К нам пришли. И теперь еще говорят, нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Или, бог с ним, не в НАТО, на двусторонней основе будут. Базы и ударные системы вооружения. Ну вот о чем идет речь. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас.
Не сейчас же должны дать гарантии того, что Украина не вступит, не возьмут они ее, чтобы не рассердить Владимира Владимировича. Андрей, ну вот что вы скажете об этом? Это ультиматум? Это ультиматум?
Ну, опять риторический какой-то. Во-первых, нет ответа на вопрос. Вы войдете в Украину или в другое суверенное государство какое-нибудь? Нет, мы будем обеспечивать свою безопасность. И... Это означает, что если требования безопасности потребуют, интерпретируемые нами как утрата безопасности, в этом случае мы войдем в Украину, и будет Третья мировая война, потому что прокси-война с Украиной – это война как бы с Западом целиком и полностью. И если мы освобождаем Украину от западного влияния военными средствами, проблема разве снимается? Там Польша вообще западнее, если так географически посмотреть. Там как раз размещены ракеты. И тогда подлетное время, которым он меряет вообще всю жизнь. Вся жизнь у него расчерчена. Вот, либо сфера влияния, нужно поделить мир с США. Мелкие страны как бы значения не имеют. И вот подлетное время. Подлетное время сократится, если Украина станет территорией России, между прочим. Это как с товарищем Сталином, который выставлял буфер в 1939-1940 году. А в результате по этим территориям Гитлер прошел как по маслу, потому что территории, в общем, особо не сопротивлялись. Он не был готов к войне, по сути дела. Вот все то же самое, те же самые ошибки, тот же самый тип мышления, который доминировал в конце 30-х годов в Союзе Советских Социалистических Республик, о падении которого он тоже так переживал.
А это прекрасная логика, что мы же не идем на границу между США и Канадой. Но вот вопрос же, не возникает ли у нормального телезрителя, но если Канада попросит, то почему нет? Если Канада согласится на то, чтобы Россия пришла, то ведь придут. Но ведь она не просит, а Украина может и попросит. Вот разница в том, что Украина может попросить, а Канада никак не может попросить.
Но Канада не угрожает США. США не угрожает Канаде. Больше того, я могу сказать, что Запад не угрожает России. Вот в этом есть как бы некоторый нюанс. В чем выражается угроза? Вот я никак понять не могу, в чем страдает, чья безопасность, каким образом она страдает. Что ж тут непонятного? Вот мне непонятно абсолютно. Я так ничего не понял из этих.
Александр, вы поняли? Вот спрашивает человек. Прекрасная, милая женщина. Они там все время делились на мужчин и на женщин почему-то. Вот давайте я вопрос от женщины приму в красном, а давайте еще от одной. Тут какая-то вот такая идет игра в женские ворота против мужских в данном случае. Вот этот вот человек, журналистка, задает вопрос. Вы можете дать Украине, что вы не нападете на Украину? Вы из его ответа слышите «да»? Мы не нападем. Или вы не слышите? Вы вычленили «не нападем».
Ну да, мужчины и женщины, ни одного гендера.
Вот это да, гендеров нельзя. Там было сказано, нельзя, гендеров не допустим.
Ну, конечно, Путин ответил, что если что, то мы... Да, надо так думать. Другое дело, мы не понимаем, и никто не понимает. Вот эта игра в войнушку, которую он затеял, такая игра в правду, или что-то за этим стоит реальное. Ну, многие... Как говорится, в одном фильме верят, многие нет. И какие ресурсы есть у Путина, чтобы вдруг взять и напасть на Украину, чтобы ассоциировать себя с Адольфом Алоизовичем? Зачем ему это нужно? Поугрожать? Да. клюет ли на это Запад? Пока вроде бы да, но тоже мы не знаем, какой будет ответ. Поэтому здесь Путин очень как бы повысил эту планку. Он такой Лукашенко, как вот они решили, очевидно, вдвоем играть как-то не по правилам. То есть были какие-то правила Запада, они были, очевидно, несправедливые. Там они уже игнорировали ООН, наврали все про Ирак, все понятно. Но все равно это были какие-то правила. И здесь вдруг один товарищ из союзного государства вдруг там врет все, а потом сажает самолет и достает оттуда нужного ему человека. Потом заводит беженцев таким образом. Но это как-то какая-то новая игра. И вот Владимир Владимирович тоже играет в какие-то нетрадиционные игры. Ну, до сих пор непонятно, где это закончится, где эта красная черта уже у Владимира Путина. Мне это тоже непонятно.
Непонятно. А да. То что? Вот вы должны дать нам ответ сегодня. Но они сегодня не дадут. Они вообще никогда не дадут ответ, что они не возьмут Украину в НАТО. Не будет такого ответа. А то что? Возникает вопрос. Теперь, уважаемые коллеги, я представлю вам вопрос корреспондента радио «Эхо Москвы». Ну, почему я говорю слово «представлю»? Потому что там было несколько вопросов. Например, один вопрос. Он задал от имени главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, предварив его тем, что не все журналисты смогли попасть на эту пресс-конференцию. То есть мы должны так догадываться, что не пригласили Муратова на эту пресс-конференцию. Об этом мы спросим его завтра. Он будет в этой студии, Дмитрий Муратов. Мы спросим его и о его реакции на ответ Владимира Путина, а вопрос от него задавали, нашли ли заказчиков, знает ли Владимир Путин имена заказчиков убийств Анны Политковской и Бориса Немцова. Все это мы спросим Дмитрия завтра. А сегодня, уважаемые коллеги, я хочу вам адресовать ту часть вопроса и в нашей аудитории, которую журналист «Эхо Москвы» задал ровно по той теме, о которой мы сейчас говорим.
Я принимал звонки от слушателей позавчера, и мы говорили, как у них в семьях обсуждают, возможно, войну с Украиной. И, в общем, такой ужас, вообще само словосочетание это вызывает. Как у вас внутри вот эти мысли возникают? Что вы думаете по этому поводу? Возможно ли это? Как можно отдать приказ, чтобы русский солдат стрелял в украинского и наоборот?
Видите, вот он добавил это наоборот для политкорректности. Хотя, конечно, вот вопрос, который вот сквозило акцент на этом. Как можно отдать приказ русскому солдату убивать украинского? Это очень важный вопрос, который нас всех терзает. Как можно одну армию там отправить, российскую армию, на территорию Украины? Хотя прецеденты уже были, но не такие откровенные, которых ждут сейчас и про которые идет речь сейчас. Давайте послушаем его ответ.
На вопрос, можно ли отдавать приказы стрелять. Спросите это у сегодняшнего политического руководства Украины. Как они отдают приказы стрелять по Донбассу? В ежедневном режиме. Президент Зеленский пришел к власти, и вместо того, чтобы их исполнять, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, нациков. В чем проблема для нас? Мне кажется, про Донбасс я сказал. В чем проблема для нас? Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной. Причем, что называется, любой ценой. Идем на все практически. Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством? С учетом того, что они делают. Но практически невозможно. Но мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе. Что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит закону и Конституции Украины.
В переводе на русский язык он говорит, мы хотим с Медведчуком работать, а вы Медведчука там сажаете под домашний арест. Еще он сказал удивительную фразу, как на Украине говорят нацики. Там не говорят в Украине нацики. Нацики это говорят на российских федеральных каналах. То есть Владимир Путин уже два пространства явно путают. Федеральное телевизионное и украинское, где он вообще-то давно, очень много лет не был. Я уж не помню, когда он вообще-то был на территории Украины находился. Но, Андрей, прокомментируйте, пожалуйста, ответ на вопрос. Как же солдаты могут... как вы вообще представляете такой приказ солдатам отдать стрелять? Говорит, ну, Украина же, вот, спросите это украинцев, это же они отдают такие приказы.
Ну, заметьте, он же очень часто не отвечает на прямо заданный вопрос. Будете нападать на Украину, нет, обеспечим безопасность. Будет, вот этот самый вопрос про Политковскую и Немцова, тоже не было прямого ответа. Вопрос-то был четко сформулирован, ответ не получен. То же самое и здесь. Абсолютно он не ответил на этот вопрос. Что касается вот продолжения его ответа, действительно очень симптоматично. Того человека, которого мы посадим на Украине, с тем мы и готовы общаться, с остальными нет. Вот в чем смысл ответа. Да? Медведчук, ну, там, может быть, кто-то еще. Это, опять же, логика, извиняюсь, 1939 года. Мы воображаемое правительство сажаем финское, заключаем договор с Отто Куусиненом и считаем, что мы заключили мирный договор с Финляндией. С воображаемым правительством, абсолютно. А поскольку не получилось договориться, мы на них нападаем. При этом это оформляется так, что была провокация со стороны финской границы, был какой-то якобы обстрел, которого на самом деле не было, и мы напали на Финляндию, началась зимняя война. Мне кажется, что эти исторические аналогии уместны в данном случае. Вот опять, вместо того, чтобы успокоить, он пробуждает дополнительное беспокойство. Но ведь этот парень может действительно дать приказ. Но не ответ это, что парни стреляют там по Донбассу. Что же за эти годы ничего не было сделано для того, чтобы этих обстрелов не было? Жители Донбасса несчастные, живут в этом состоянии полувойны и войны дольше, чем длилась Великая Отечественная война.
Андрей, простите, пожалуйста, я добавлю другую аналогию. Все-таки есть аналогия с Чечней. Чечня объявила о том, что мы хотим отделяться, и Россия прошлась по ней ковровыми бомбардировками. Любая территория, объяви она, что хочет отделиться, и возьми в руки оружие, по ней пройдется руководство Кремля ковровыми бомбардировками. Киев в этом смысле ничего нового не внес. Если территория объявляет о том, что она отделяется, и вот эти вот люди бородатые, которых мы видели, захватывают здание, то реакция совершенно точно такая же, абсолютно такая же, какую проявило в свое время руководство Российской Федерации. Чем отличаются эти две реакции?
Ну вот по этому поводу нужно разговаривать. Он прямо говорит об отказе от разговора. Кивает на Минские соглашения, с которыми невозможно уже с этим работать, нужно все заново начинать. Ситуация не разрешается, эти соглашения не работающие, они абсолютно импотентны, ничем уже помочь не могут.
Да, Александр, да. Как вы это видите? Да. Тем более, что они действительно не работающие.
С одной стороны, с точки зрения Украины они не работающие, с точки зрения России, Россия за них вцепилась мертвой хваткой, да. А Франция, Германия, в общем-то, тоже говорят о Минских соглашениях, потому что других нет, и как бы другого выхода нет, и другой бумажки нет, по которой можно действовать. Поэтому, что называется, Путин считает себя в своем праве. Так же, как он считает себя в своем праве, когда говорит об Украине, как о сфере интересов, геополитическом интересах России. Потому что, действительно, он, опять же, кивает, конечно, как всегда, на Америку. Говорит, у вас, ребята, эти интересы распространяются по всему миру, и перечисления соответствующие, Ирак, Афганистан, Сирия и так далее. Мы хотим контролировать так или иначе постсоветское пространство. Он хочет действительно таким образом договориться. Запад не считает, что так возможно. Пока не считает. То, что говорит Андрей, что он должен был кого-то успокоить, нет, он наоборот сознательно этого не делал. Потому что как раз его задача была не успокоить, а именно вот так вот тревожить нервы наших западных партнеров. Он как бы сделал все с точки зрения, как он ответил, это был ответ такой правильный, то есть непонятный, ни нашим, ни вашим, но при этом подвесил опять ситуацию, продолжал ее подвешивать. То есть это все сделано сознательно, не от глупости, а, в общем-то, наоборот.
То есть мы приходим к тому, вот ваши комментарии, там он несколько раз вел эту тему, гарантии, которые нам не дают, Киев, который во всем виноват. Вы подводите, собственно, нас к той мысли, что он это делает ровно для того, чтобы не отвечать. То есть он отвечает так, чтобы не отвечать, и чтобы все продолжали волноваться.
Да.
Вот быть в падении. То есть это его цель, чтобы не успокоить, а заставить продолжать психовать и нервничать. Так, Андрей? Тоже вы согласны? То есть, собственно говоря, это ваше...
Да, по факту так и получается.
Да. Так мы оцениваем, уважаемые зрители, вот это вот наши эксперты оценивают ту часть, которая касается Донбасса и Украины, заставить вас продолжать ждать войны, беспокоиться, что она начнется, и, наверное, проклинать Запад, который с точки зрения Владимира Путина и будет виноват, потому что он не дал гарантий, что они не возьмут к себе вот эту самую несчастную Украину. Несчастную, потому что они ее к себе действительно могут и не взять в НАТО. И давайте мы посмотрим сейчас вопрос корреспондента BBC.
В последний год в России были признаны экстремистскими разогнаны ФБК и штабы Алексея Навального. Угу. Сам он сидит в тюрьме после того, как был отравлен, провел расследование и утверждал, что нашел даже тех людей, которые его отравили. В реестре СМИ иностранных агентов уже более 100 изданий. Большинство из них были включены в этот реестр за последний год, а точнее даже за полгода. Скажите, пожалуйста, что произошло в России за последнее время, что в ней так стремительно и так существенно выросло число тех, кого власти считают экстремистами и нежелательными организациями и иностранными агентами? И позвольте про историю. Вы часто говорите про историю, помните ее, и, наверное, помните, что каждый раз, когда власть в России была сконцентрирована в одних руках при отсутствии реальной оппозиции, и когда она находилась в той фазе активного и острого противостояния с Западом, то в конечном еще итоге это порождало ответную реакцию, поражало страну в пучину войн и революций. Вам не кажется, что вы, обладая всей полнотой власти, закладываете сейчас основу для таких, возможно, да, для таких войн и революций?
Спасибо. Уважаемые зрители, слушатели, наши гости, мы ответ Владимира Путина не даем, потому что это просто совершенно бессмысленно. Это будет очень много минут потрачено на него. Я коротко скажу, что нет, ему не кажется, что он ввергает страну в пучину войн и революций. Все, что касается Навального, он говорит, человек, которого, с вашей точки зрения, отравили. Мы не получили от Запада ни одного доказательства, что он был отравлен. А что касается иностранных агентов, он говорит, ну так Америка виновата, это у нее действует закон об иностранных агентах, согласно которому вот у них 0,74% организации объявлены иностранными агентами, и все они, объявленные иностранными агентами, несут уголовную ответственность. Вот их объявляют иностранным агентом, они садятся на 5 лет, он говорит, пятерочку получают за то, что они иностранные агенты. И даже когда они должны прекратить свою деятельность, и когда они прекращают, они садятся все равно на 5 лет. У нас все прекрасно, у нас объявляют иностранным агентом только для того, чтобы он показал источники финансирования, и никаких репрессий по отношению к ним не предпринимается. Вот это был его ответ, который, ну, нет смысла просто цитировать на эти 8 минут, которые он звучал. Андрей, что, какой вывод мы из этого делаем по истории с иностранными агентами? Ну, конечно, как всегда, ничего подобного в реальной жизни не существует в западной. Это сразу нам нужно сказать, чтобы в американской, нет, не сажают они на 5 лет, объявляя иностранным агентом, иначе бы действительно сидело все уже бюро Russia Today и так далее. Они не сидят, они работают там и работают в кабельных сетях, между прочим, в отличие здесь от американских компаний. Но что, какие же прогнозы в таком случае мы должны делать на бесконечное объявление на агентами СМИ, людей, организаций? Ничего не изменится, ведь обещали какие-то послабления. А вот ответ вот таков, что у нас все как у них. Ну, только и у них сажают, а у нас нет.
Из его ответа следовало еще и другое, что не то, что послабления не будет, а будете еще задавать вопросы, продолжать настаивать, мы действительно изменим законодательство только в худшую сторону. Оно станет как американское. То есть жестче в его представлении, как американское.
Да.
В его же представлении, собственно, там какая-то была цитата из Вудро Вильсона, что Россию нельзя победить, можно только развалить изнутри. Ровно этим занимаются иностранные агенты. Вероятно, этим занимался покойный Дмитрий Борисович Зимин. Вероятно, этим занимается мемориал. Это все вот те, кто разваливает Россию изнутри, в его представлении. Его Россию, собственно.
Только они и только они.
Да, абсолютно. И вот эти несчастные журналисты, которым в индивидуальном качестве признаны иностранными агентами, они тоже разваливают Россию. Ну, это катастрофическое мышление. Это ментальная катастрофа тех людей, которые находятся у власти. С Навальным, опять же, здесь есть юридическое и логическое противоречие. Почему Запад должен предоставлять какие-то там доказательства? Вы обязаны провести расследование по поводу отравления гражданина Российской Федерации. Этим должны заниматься, бегая как ошпаренные, все следственные органы страны. Ну, если бы они были честны, если бы они не служили авторитарному режиму, а служили праву. Да, и должны были бы закончить это расследование, а те предполагаемые офицеры ФСБ должны были бы понести тяжелое наказание за покушение на убийство гражданина Российской Федерации. Вот как должно в правовом смысле это должно выглядеть. А опять не о том, опять уход от ответа, опять логическая подмена тезиса. Да?
Вообще-то это... я вас спрашиваю, что случилось? Тут же ФБК не объявляет.
Да, что произошло в этом году, почему столько организаций?
Почему столько, да, вопрос.
Почему в позапрошлом году этого не было? Ну, то есть было, конечно, но не в таких масштабах. Что такого произошло? Абсолютно правильно поставленный вопрос Петром Козловым.
Поэтому мы даем вопрос.
Вот, соответственно, история с иностранными агентами, конечно, судя по этому ответу, не то что не заканчивается, она продолжается и будет продолжаться с завидной регулярностью. Машина заряжена, заднего хода у нее нет. Каток будет катиться дальше.
И потому что все, что в России подрывается, критикуется, и вся оппозиция, которая существует, она подкармливается все изнутри. То есть подрыв иностранными агентами государства изнутри. Если оно подорвется, то подорвали его иностранные агенты. Александр, у меня к вам просьба все-таки побыть адвокатом дьявола и оппонировать, может быть, вы любите это дело. Вот Андрей говорит, что эта российская сторона должна проводить расследование. Так она провела и говорит, никто его не травил. Что проводить-то ей? Какое расследование? Никто его не травил.
Уголовное дело.
Он там конфетку съесть, ему надо было Рафаэлку. Вот вы же помните тут наш разговор.
Я Маргарита Симоньян, мою бывшую подругу помню.
Да. Подругу, да, которая говорит, что конфетку ты не съел. Да. Поэтому скажите, вот как адвокат дьявола, зачем же России проводить расследование эпизода, который она не считает отравлением?
Ну, Лен, здесь как раз вот в этом конкретном вопросе я не смогу быть адвокатом дьявола при всем желании. Вот именно в этом, по поводу Навального. Нет, не смогу. Я просто вижу человека с очень советскими мозгами, представителя КГБ, но такое тяжелое противоречие у него, потому что вот он на ответ на вопрос Дмитрия Муратова по поводу убийства Анны Политковской и Бориса Немцова проговорился как-то немножко. Он сказал, что да, он понимает, возможно, что это сделали те, кто по политическим причинам, значит, у них были политические мотивы, и так можно понять, они хотели Путину сделать как лучше. Вот, и он, очевидно, вот по этому ответу я увидел, что, в принципе, он в основном знает, кто это сделал, но ничего не может с этим поделать. То есть он, может быть, лично против, и мы слышали информацию, что вот он там кричал в Кремле, как вы могли, и так далее, а на самом деле он ничего не может сделать против них, потому что они свои социально близкие, которых мы, ни мы, ни он не называет, но кого мы подразумеваем. Те, кто пытает в тюрьме, он тоже против них ничего не может, потому что они тоже социально близкие. И он тоже хотел бы их наказать, но тоже не может пойти против своих же силовиков. То есть человек в такой развилке, в общем-то, трагической. И в результате видна какая-то некая беспомощность. Хотя по многим ответам видно, что это человек государственного мышления, что называется, внушает, как говорил один персонаж по фамилии Хрюн, с одной стороны. С другой стороны, когда начинаешь видеть детали, дьявол в деталях, мы видим, что все как-то не так, все как-то разлагается, распадается. И в этом видна слабость вот этого Владимира Владимировича Кащея Бессмертного.
Давайте-ка мы все-таки вернемся вот к пыткам, потому что он сказал, что все наказаны, как раз наказаны. Он говорит о том, что мы наказали, да, столько-то человек, назвал цифру.
Это разве все?
И, конечно, перед этим он сказал, что везде пытают. Во Франции, в США. Обязательно надо было сказать, что ну что вы тут у нас, везде пытают.
Это чисто пропагандистская отговорка, которую предыдущий также говорил Соловьев, а у них это все расписано вот таким образом.
Все-таки наказал. Наказал. Да, Андрей, вот вы оценили, что...
Это стандартная его еще одна логическая уловка, то, что называется whataboutism, а вот как у вас. А у вас ведь то же самое. Вы говорите, что мы циники. Да, допустим, мы циники. Но вы такие же циники. Он мне не верит в то, что есть люди другого типа. А потом, возможно, ему вот эти пресловутые папочки подкладывают какую-то информацию. Вот во Франции кого-то там пытали. Не только у нас швабры работают, но это все выглядит, говоря не аналитически, малоприлично, конечно. Давайте разберемся со своими швабрами, а потом будем подсчитывать швабры в Соединенных Штатах и во Франции. Кого они там пытают? Опять же, это вот как с фальсификацией истории. Они все время фальсифицируют нашу историю, переписывают историю Великой Отечественной войны. Нет таких профессиональных историков, которые бы переписывали историю Великой Отечественной. Ну, нету их. Есть детали этой истории, очень неприятные для нас. Ну, очень неприятные. Их очень много. Но это наука истории, она так называется. Вот. Но никто ничего никогда не переписывал. Хоть один факт, хоть одну фамилию. Явки, адреса, пароли, как он сам говорил когда-то. Не знаю уж, на каком сроке пребывания его власти.
Еще, Андрей, мне кажется, в исторической науке расставление акцентов. Вот Путин за то, чтобы с правильной точки зрения расставить эти акценты о том, кто победитель в этой войне.
Да, и так далее. Ну, победитель, вот.
Ну, он говорит, что он опеняет на западных историков, что они как раз недооценивают роль Советского Союза.
В этом не знаю, что-то я нигде не читал такого. Сталина с Гитлером сравнили в резолюции Европарламента. Ну, это другое дело, это нам неприятно. Ну, а как их не сравнивать-то? Кто делил Европу? В 1939 году Сталин и Гитлер. Кто установил тоталитарный режим на территории как это, исторической России, как говорит Путин, под названием Советский Союз? Сталин установил. Кто был людоедом? Сталин. Ну,
да, кстати, не будем забывать, что он сегодня отрекся от своего ФСБшного прошлого. Когда его спросили, за какими из блогеров вы следите, он сказал, что я уже ни за кем не слежу, потому что не работаю в ФСБ.
Шутка. Иначе бы я знал.
Да, шутка. Это он так пошутил. Он все-таки, да, сохраняет в себе способность шутить. И я сейчас хотела бы перейти к теме все-таки прессы и вопросов, и качества вопросов, которые задавали. Перед началом этой пресс-конференции был такой конферанс двух ведущих с телеканала «Россия-24», когда девушка-ведущая спрашивала своего партнера, Дмитрий Щугарев его зовут, ее я не знаю фамилию, она говорила: «Дмитрий, какой бы вы вопрос задали Владимиру Путину?» Он очень растерялся, говорит: «Да никакого у меня к нему нет вопроса, мне понравилась его реакция, живая, что действительно, если вот, ну а что спрашивать-то? Ну нет, говорит, вопроса. А у тебя что было бы, спрашивает он свою напарницу. Она говорит: а у меня есть вопрос. Вот что вас, как вы себя отвлекаете? Вы так много работаете. Чем вы себя отвлекаете? Про спорт мы знаем, но невозможно же отвлекать себя спортом. Так чем же вы себя отвлекаете от того количества работы, которое у вас есть? Как вы с этим справляетесь? Я уже чуть не неприличные мысли тут же в голову полезли, чем он себя может отвлечь от этого количества работы. И тогда Дмитрий Щугарев остроумно сказал ей, что в следующий раз мы отправим тебя на пресс-конференцию, чтобы ты задала этот вопрос. Но мы видели и другой вопрос на этой пресс-конференции. Тут еще хочу рассказать одну смешную деталь про «Россию-24». Тянет руку одна из сотрудниц этого канала. И вдруг Владимир Путин произносит удивительную вещь. Ну, «Россия-24» мы не будем слово давать, ну, как бы вот сейчас, по крайней мере, она всегда на посту, а вот я вижу острый вопрос. Вот она на посту. Потом происходит еще более смешной момент. Опять тянет руку все та же представительница «России-24», он говорит, ну, Песков говорит, вот «Россия-24», которая на посту, это уже теперь такой мем, «Россия-24» на посту, он говорит, нет, давайте вот мы эту девушку послушаем, с телеканала «Спас», то есть дважды не дали слово несчастной сотруднице «России-24», но девушку с телеканала «Спас» очень стоило послушать, давайте мы этот вопрос тоже выслушаем.
Главная нерешенная проблема русских – это демография. Почему? Потому что Россия сейчас, в данный период, расхотела рожать. У нас растет уровень жизни, все хорошо, внешние блага. Но почему-то люди не рожают.
У нас растет уровень жизни, и все хорошо, а они не рожают. Но вот что вы скажете об этом уровне оценки? Давайте вот именно об этой девушке поговорим, даже не о Путине сейчас. Состоянию Российской Федерации. У нас все хорошо, блага, а люди не рожают.
Вот минуточку, а что ответил Путин?
Ну, давайте вспомним, что ответил Путин.
Я вот не помню, что
да он Путин
ответил.
Ничего.
Я, правда, за него,
не
я за него мог бы ответить.
Да, вы не помните,
я бы легко ответил за него.
Потому что он...
Мы стимулируем.
Да, ну, он много чего ответил такого, что даже не процитируешь, как всегда, обычно. Да он же начал, конечно же, с 41-го года, вот когда потерял. Ну что вы, ну как он это может цитировать?
А
мы сейчас
него...
всех уморим наших зрителей, начнем цитировать.
У него отголоски разговоров, вероятно, с демографами, потому что демографы с этого начинают. Почему люди, почему малочисленное поколение? Потому что эхо войны через несколько поколений. И эхо репрессий, кстати говоря, тоже. Но здесь есть еще одно. Мы живем в современном, урбанизированном, модернизированном обществе. И чем выше как раз благосостояние, или просто даже не в благосостоянии, состояние дела, а в стиле жизни, в образе жизни люди не рожают много детей сейчас нигде в мире. Это хорошо говорит о России, потому что она как бы часть Запада в этом смысле. У нас стареющее население, как на Западе, и у нас мало рожают, тоже как на Западе. Мы западная страна, что бы там ни говорил Путин, чего бы его, так сказать, люди ему не объясняли. И демографы об этом говорят уже давно, с цифрами на руках. Я не понимаю, почему это какая-то новость, почему вот нужно ее толочь в ступе. Расхотели рожать? Ну, расхотели. Да, так получается. Есть люди, которые там, предпочитают рожать много детей, они не создают погоды, как бы не делают погоды.
Но вот вы делаете акцент на том, что Владимир Путин там ответил, почему люди рожают. А я все-таки хотела спросить про девушку. Вот давайте Александр любит говорить про девушку. Я про девушку хочу. Она говорит, все хорошо. А люди не рожают. Вот про нее я хочу спросить.
Вокруг нее все хорошо.
Да. Как всегда, здесь они были такие молодые, очень симпатичные девушки. Вот это, очевидно, господин Песков подбирал специально. Потому что что не девушка, то персик. Ну, ладно, это другое. Мне понравилось больше то, что вы вначале сказали по поводу «России-24», когда Путин демонстративно игнорирует этот канал, этих журналистов, зная все, что они скажут и как спросят. Вот я хочу вам сказать, ребята из «России-24», доигрались, добились. Вас уже просто не видят людей, вас не видят, естественно, журналистов. Вас видит просто какой-то придаток, то есть, который что скажет, то вы и будете болтать. И разве не так? Так. То есть они понимают, что вот вы, так сказать, спецотряд, который получает задание из правильного окошка. И что вас слушать? Это же даже не интересно. А Путину хочется интересно. Путину, причем, мне кажется, он даже получает кайф, когда ему задают вопросы журналисты из BBC, и с «Эхо Москвы» и так далее. Вот ему это интересно, вот так посоревноваться в этом. У него есть своя логика, да, можно ее принимать, не принимать. А вот эти, а кто они? Другое дело, мне показалось, что, скажем, господин Гамов, уж который уж более прокремлевского трудно даже сыскать, он даже внешне как-то себя вот так вот, просто порыв у него такой восторженный всегда, когда он видит президента. Но в последнее время как-то он стал задавать очень правильные, мне кажется, вопросы. И вот нынешний вопрос в этот раз по поводу пандемии, по поводу смертей, больше всех в мире в России, к сожалению, умирают люди от пандемии, и об этом сказал господин Гамов, и Путин Владимир Владимирович был здесь не очень убедительным в этом ответе своему кремлевскому протеже.
Какая сенсация. Путин был не очень убедительным в этой жизни.
Обязательную программу все-таки отработали в самом начале. Потому что Песков сказал, сейчас мы пройдемся по нашим агентствам.
Да.
Наше агентство задали все положенные
наши вопросы,
где все растет и колосится.
Да.
Жизнь хороша, жить хорошо еще лучше, как в известном фильме. А это бюджет развития, спрашивает ТАСС, или бюджет социальной поддержки? Мило моя, того и другого, естественно, потому что у нас все растет и колосится, у нас и развитие, у нас социальная поддержка. Хотя Путин сказал, конечно, социальной поддержки. Ну, то есть, как бы он апеллировал к более незащищенной части
населения. С другой стороны, Андрей, вам
гениальный вопрос.
Что Россия живет не только Навальный, не только ФБК. Россия живет вот совсем другими темами, о которых простые люди как раз и думают, что какая у них зарплата, что-то. А вот это, вот эти все либеральные вот эти примочки, это совершенно не тренд.
Жертвы становятся «России-24» в результате.
Да,
а вы знаете, что она спросила в конце концов?
Россия,
а что это такое? Да, она вообще про Роснанос стала спрашивать. А что это, не наказать ли нам Чубайса на всякий случай?
Да,
это вообще был такой удивительный вопрос. Я уж не знаю, для какой программы он записывался, «Россия-24». Дай бог с ней.
Но Путин умело Чубайса отмыл. Он как-то его в сторону так
как-то отмыл. Как-то он его, да. Значит, еще его не хоронят, Анатолия Борисовича. Слава богу, наверное, для него и для его супруги, талантливого кинематографиста. Александр, я хочу вас очень поддержать с Гамовым, с Александром, и сделать акцент на другом моменте, как он вводил этот вопрос про смерти. Вводил он его очень таким, знаете, вот таким вот подкожным образом.
Конечно.
Он сказал, я вспоминаю ваше заявление, что в России тяжело, нас окружают. Иронично сказал Гамов.
Да.
Но, тем не менее, мы вам поможем. Но все-таки очень много смертей. Мы понимаем, что мы окружены, но слишком много смертей от коронавируса. Интересно ему ответил Владимир Путин. Он сказал, разве я говорил, что нас окружают? База кругом, это правда. Но вот чтобы нас окружают, Россия слишком большая страна, чтобы ее окружили. Отрекся, Андрей, вот обратите внимание, отрекся он от своего заявления, что нас окружает.
Ну, в результате внутреннего противоречия. Оказывается, нас не атакуют и даже не окружают.
А всего лишь базы кругом.
У нас НАТО стоит на Донбассе, можно сказать, а с другой стороны никого там нету. Вот как? Это попался он в некоторые. Я не думаю, что это специально расставленная ловушка. Это способ деликатно задать вопрос на неделикатную и тяжелейшую тему. Тем не менее, в обязательной программе Путин сказал, во-первых, ну там все выросло, и то, и другое, и третье, включая инфляцию, которая тоже выросла. Но это Федеральная резервная система США у него виновата оказалась, они должны лучше работать. Вот, но мы, сказал он, быстрее и лучше других вышли из коронавирусного кризиса в медицинской, то есть медицинской точки зрения. Но это просто неправда.
Можно я еще раз Гамова тогда, вот, чтобы не было ощущения, что вот Андрей Колесник говорит, что неправда, а Гамов говорит на пресс-конференции, он сказал очень жесткую вещь, он мало того, что сказал, что неправда, он сказал, в мире, в России теряют 1000 человек в день от коронавируса, а мир теряет 6-7 тысяч. Да. То есть одна шестая. Это значит, каждый шестой наш, сказал Гамов. Да. Вот Андрей. Все-таки.
Ну, молодец.
Молодец.
Ну, хорошо, надо иногда
рассказывать ваш день, что происходит в стране.
К реальной ситуации обращаться, да, потому что это касается уже совсем уж серьезных вещей. А, кстати, что ответил Путин? Я в этот момент выключил телевизор, потому что
Мы друг друга все спрашиваем, мы сидели и смотрели все вместе, и спрашиваем друг друга, что ответил Путин на некоторые вопросы. Вот что-то мы помним, что ответил, что-то даже вам показываем. Но что, как он ответил, почему каждый шестой труп, извините меня за это грубое слово, русский в пандемию, как он на это ответил?
Я помню, Лен. Он выбрал некую золотую середину, потому что Гамов предложил принуждать вакцинировать, в общем, насильно.
Опять не ответил на вопрос.
И Путин говорит, нет, принуждать не надо. То есть он прошел как-то между строек, в этом смысле, это его политика.
Он не объяснил, почему каждый шестой наш.
Да, не объяснил. Но его политика именно такая, чтобы не ставить точки над «и», чтобы угодить своему народу, который в большей части против вакцинации, и при этом, чтобы сделать вид, что вот он думает о том же народе и так далее. То есть это, вот я говорю, это вот такой вот когнитивный диссонанс, он продолжается в этом человеке, и как бы он влияет на политику в стране. Вот так я это вижу.
Дмитрий Губерниев спросил Владимира Путина о том, как он относится к бойкоту вот этой китайской олимпиады, которая будет в Китае, на что Владимир Путин сказал, что весь этот бойкот, он, конечно, чтобы остановить развитие Китая. Он ни слова не сказал об официальной причине, об озвучиваемой причине бойкота, о том, что это все-таки ответ на вот эту вот крайнюю степень несвободы, мягко это я очень формулирую, которая там царит. Он сказал, что это чтобы их остановить, и мы в этом, естественно, участвовать не будем. Более того, сказал Владимир Путин, я разговаривал с одним из американских президентов, и он сказал, что все наши бойкоты, это была ошибка. Все эти бойкоты были ошибкой, сказал американский президент, подвесив всю эту аудиторию на крючок, что же это был за американский президент. И в конце концов, одному из предпоследних, задававших вопросы, представители, по-моему, Интерфакса, старейшие его журналисты его представили, какой-то кремлевского пула, один из старейших кремлевского пула.
Первым задавал вопрос.
Он сказал, да, нет, первым тоже старейший, и предпоследним старейший. Да, совет старейшин. И он сказал, что у нас тут кроссворд, вы нам предложили разгадывать, кто был. Это был Трамп? Он говорит, нет. Значит, Путин, Буш-старший, догадался этот корреспондент, и Путин согласился. Да, Буш-старший. Оказывается, сказал ему, что все зря, все эти бойкоты. Я вам, Андрей, рассказала, как представитель американского фонда Карнеги. Может, интересно? Может, вы об этом не знали?
Вот получается так, что мы с Китаем. Китай наш союзник. Китай развивается. Ну, это же опять экстраполяция, на самом деле, это про нас. Вот они мешают развитию Китая, на самом деле они мешают нашему развитию. Это их цель – расчленить Россию. Они завидуют нашей территории, это было сказано прямо. То есть это человек мыслит категориями середины 20 века в лучшем случае, когда территория считалась достоинством, а не, вообще говоря, недостатком. В том числе пустые территории гигантские в Российской Федерации есть. И Китай, конечно, идеологический партнер наш сейчас, и, конечно, моего младшего партнера, потому что он развивается, в сущности, быстрее, чем мы. И мы как-то плетемся в его хвосте, превращаемся в его сырьевой придаток. Будем называть вещи своими именами, но мы к этому готовы. Ну, да, и опять ни слова о проблеме. Опять тот же самый риторический прием. Подавление прав и свобод человека и гражданина, уйгурская проблема, да, в связи с которой
тоже...
Ну,
он этого даже не вспомнил, даже... Ну, хотя бы он сказал, что это формальная
причина. Потому
что он
у себя подавляет права и свободу человека и гражданина.
Ну, он должен был соблюдать дипломатический
этикет. Он должен был хотя бы, конечно.
Нет, дипломатический этикет по отношению к своему старшему брату Китаю. Поэтому он не упомянул никакую уйгурскую проблему.
Нет,
правильно сделал с точки зрения
политеса. Нет, он не
упомянул.
Нет, подождите. Он мог сказать критически, что вот они говорят, что вот подавление прав и свобод, а вот я считаю, что это остановит развитие Китая. Но он же даже не сказал о том, что они говорят. Он же даже их никак не цитирует, формально даже.
Здесь опять проблема не в ответе, а в вопросе. Вопрос сформулирован так, что мы с вами сможем сами ответить на него от Путина. Совершенно спокойно. Вот ровно так, как ответил Путин, мы можем это сформулировать, встав на его сторону. И губерния знает, как ответить на этот вопрос. Путин, что это безобразие, что этим ничего добиться нельзя, и что это сдерживает нашего замечательного партнера, его развитие.
Ну, уважаемые коллеги, я должна сказать, что это прекрасно. Вообще, какие-то... во-первых, начнем с того, что мы ни в коем случае ни в одного не бросим регионального журналиста камень, который задает вопросы о своих местных делах, потому что это для них важно, и пусть они их задают, и в конце концов, действительно, и для многих важно послушать, почему здесь не построили дорогу, потому что, может быть, он поймет, почему и у нас не построили дорогу, хотя нам этого очень хотелось бы. Но вот этот человек, который, я не знаю его фамилию, к сожалению, старейшина, вторая старейшина, которая все про Буша довела до конца, он в конце своего выступления яркого очень озвучил целый набор, перечень несчастий, которые ждут Россию в следующем году. Он сказал: Владимир Владимирович, что будет в следующем году? Вы опять не скажете, идете ли вы на 25-й срок в 24-м году. Россия опять не признают, ВОЗ опять не признает спутник. Там пандемия у нас продолжится. То есть он... А вот что радостного, что оптимистического вы предложили бы россиянам? И вот интересно, Андрей, как бы вы это оценили, вот позицию журналиста, что это негатив для России, что Путин тянет с ответом решение идти или не идти на 25-й срок? Я уж не помню, я уже сбилась считать эти сроки, на 25-й, по-моему, считать.
Ну, и это тоже, опять же, проблема вопроса. Ну, что у него спрашивать без конца? Он каждый раз все эти годы отвечал одно и то же. Это решать народу Российской Федерации. Но, правда, у народа Российской Федерации больше нет другого выхода. Он может решать только по поводу Путина, не по поводу кого-либо еще. Но неважно, ответ как бы заранее понятен. Но, опять же, в вопросе не доведена до конца вот эта тема как бы признания спутника. А почему, спросил бы нормальный журналист, если это журналистский вопрос, почему не признают? Что мы такого не доделываем, чтобы его признали? Хорошо бы признать. Это будет еще и нашей победой в некотором смысле.
Песков же сказал, что мы там не доделали как раз вот работу, из-за чего не признают. То есть он сознался.
Значит, нужно сделать работу. Значит, мы не умеем делать работу.
Да,
вот такой
мы
ответ.
Не доделали.
Но, в принципе, такой вопрос, конечно, можно было бы Владимиру Владимировичу задать.
Это... Мы-то с вами это понимаем. Зачем нам еще пояснять? Поэтому...
Как-то есть вот большая аудитория. Есть вопрос. Можно... То есть вопрос-то нет, на самом деле. Вопрос так не был задан.
Госпожа Скобеева и господин Соловьев, это для других.
Но вообще-то этот вопрос, действительно существует, этот действительно вопрос существует, на который вот никто из вас этот ответ не может дать. Точно людям и нас спрашивают, и в чатах спрашивают, что именно Россия не дорабатывает. Они наконец-то уже признали, что есть у нас какие-то недоработки, что-то мы не показываем там. Но что вы не показываете, они действительно об этом не говорят. Не говорят.
Ну, так надо показать, значит, плохо работает бюрократия, или она политически уязвима, или это политическое действие специально делать так, чтобы нашу вакцину не признавали, а потом говорить, Запад же не признает нашу вакцину. Это еще одно недружественное действие. Либо мы не умеем ничего делать, либо мы играем в политическую игру. Вот, вот
что из этого вытекает. Да. Просто вакцины – это одно, а то, что зато рост ВВП там, на 4 с лишним процента, инфляция в Америке поднялась в 3 раза, а у нас всего лишь 2, вот это он озвучил Владимир Путин. И это достаточно для людей, которые, большинства, для той массы людей, которые все это готовы таким образом воспринимать. Поэтому, в общем-то, Путин мыслит так же, как и большинство народа по-прежнему, и подпитывается от этого большинства. И телевидение, которое сейчас смотрит, это большинство 45+, формирует сознание этих людей. Поэтому пока все под контролем.
Вы все-таки как итоги? Смотрите, это же конец года. Это итоговая пресс-конференция для Владимира Путина. Это итоги политического года. И я бы хотела, чтобы вы, уважаемые коллеги, спрогнозировали, проанализировали итоги, которые отложатся в голове того самого обывателя, который все еще живет телевизором и очень любит смотреть Владимира Путина и уважает его. У него что отложилось, Андрей, от этой пресс-конференции? Ну вот, например, вот он его послушал, он его 4 часа, может быть, даже слушал. Кстати, она длилась 4 часа. Перед началом пресс-конференции ведущие вот этого стрима, о котором я говорила, марафона, продолжавшегося несколько часов до разогрева, вот, разогрева, они спорили, она будет 4, побьет ли он рекорд, который был 4.30, или он остановится немножко раньше. Ну вот он остановился раньше, 4 часа была эта пресс-конференция. Так что решат россияне? Воюем мы, не воюем мы? Что они вынесут вот из этих 4 часов?
Вот, несмотря на то, что год был очень тяжелый, возможно, на мой взгляд, самый тяжелый в пост-ельцинский период российской истории, и самые жестокие, самые авторитарные и так далее и тому подобное, на самом деле вынесет средний обыватель, средний смотритель телевизора ровно все то же самое, что мог бы вынести в прошлом году и в позапрошлом. На нас нападают, мы обороняемся. У нас есть враги, но мы всех победим. Все вокруг плохо, но мы преодолеем. У всех все падает, у нас все растет. И будет расти еще больше. Собственно, никаких сюрпризов абсолютно. То есть это та же самая мантра. Я не думаю, что средний россиянин понял все-таки, есть ли ответ на самый главный вопрос. Россия нападает на Украину, то есть провоцирует она Третью мировую войну или нет? Ответ на этот вопрос нет. Если что, средний обыватель, конечно, поймет. Поймет и простит, но простит ли он дальнейшее катастрофическое падение социально-экономических показателей собственного уровня жизни, это уже следующий вопрос. И готов ли этот самый обыватель своего пацана, так сказать, отправлять в окопы, сражаться с таким же пацаном с той стороны? Вот это тоже большой вопрос. Думаю, что нет. Но он об этом как-то не думает. Вот социология показывает, что российский обыватель всегда ставит блок для плохих раздумий своих. Кто виноват в том, что обостряется ситуация на российско-украинской границе? США, НАТО, Украина, а Россия? А Россия 4% отвечает. Россия виновата в этом. Только 4%. Всегда 3-4%. Кто сбил Боинг малазийский? Это кто-то сбил, это не мы. Мы это 3%.
А как она может ставить блок, если у нее сын в армии? И сейчас вся пресс-конференция о том, что будет война с Украиной или нет. Как она блок может ставить?
Ну, если
как она может мать поставить такой блок у себя в голове?
А мать, она как бы не готова про это думать. Она волнуется за сына. А с другой стороны, когда она что-то для себя, даже не для социолога, артикулирует, но это же они виноваты. А мой как бы сын выполняет свой этот самый, как это называется, священный долг.
Интернациональный, теперь уже межнациональный долг. Да, пожалуйста, Александр.
Ну, в моем понимании, итоги года таковы, что последние 2 месяца нам именно вбрасывают вот эту самую возможность большой войны. Причем это делается таким конспектированным, пробным образом, потому что действительно общество, скорее всего, не готово принять это, потому что одно дело Крым, где все было филигранно сделано, и совсем другое дело вот такая война. И люди это понимают, тем более действительно матери, которые не думают, что так вот легко могут отпустить своих сыновей в армию на вот эту российско-украинскую границу. И вот то, как работают пропагандисты сейчас, это именно такие вбросы. Они пока еще осторожные, они пока еще вот смотрят, а как общество откликнется. Но если нужно, они нажмут, если нужно, они пережмут. Это пока еще вот пока какой-то такой опыт, такой эксперимент. Это еще не решено окончательно. Да, но общество готовит.
Так хорошо, что вы это сказали, потому что только я хотела сказать. Я задаю вопрос, как они поймут. Как им расскажут, так они и поймут. Уважаемые зрители, слушатели, спасибо, гости. Спасибо всем, кто был с нами. Завтра продолжение темы с Дмитрием Муратовым. До свидания.
Привет, это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес». О русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе.
Я не могу принадлежать ни к одной культуре полностью, ни к другой.
Подкаст о культуре, которая не знает границ, но всегда помнит свой обратный адрес. Слушайте нас в приложении и на сайте SoundStream.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».